Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Служение на условиях Христа. Часть первая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте шестую главу Евангелия от Марка. Давайте начнем с чтения отрывка. Марк 6:7-13. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. И они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». В данном отрывке Иисус впервые дает практическое задание ученикам. Вообще ученичество не может быть эффективным без практических заданий. И даже если вы занимаетесь ученичеством со своим ребенком, с женой, с кем-то в церкви, обязательно должны быть практические задания. Дело в том, что человек так устроен. Пока он слушает то, чему вы его учите, он не видит особой актуальности этого. И, по сути, он пропускает мимо ушей высокий процент того, что слышит. Но когда он сталкивается, с практическими ситуациями, в которых ему не хватает знаний, а вы как раз тот человек, который дает ему эти знания, вот тогда он эффективно учится, интенсивно запоминает и очень активно участвует в процессе ученичества. Так что Господь был величайшим пастырем, величайшим учителем, и зная сердца людей, сердца учеников, Он учит, а теперь дает практическое задание, которое должно повысить их понимание актуальности служения и также выявить их слабые стороны, то, что они не понимают. И как мы здесь увидели в этом отрывке, Господь дает им наставления. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эти наставления временные. Это наставления временного характера. И это очевидно из Евангелия. Например, сейчас он говорит им даже не брать, например, кожаную сумку в дорогу, да? Господь говорит, не брать даже сумки, ни посоха, ни сумы, ничего не брать. Но позже, в будущем, например, Лука 22:36, там говорится, что он дает другое наставление. Говорит, а теперь, кто имеет мешок, возьми его, так же и сумму. То есть это наставление временное. Вот сейчас он их послал и сказал, ничего не берите. Но позже он посылает и говорит, берите с собой и мешок, и сумму. Это наставления временного характера, они служат только лишь для вот того конкретного небольшого отрывка служения, на которое вышли ученики. Однако, несмотря на то, что вот эти наставления носят временный характер, несмотря на это, из них можно извлечь принципы, актуальные для служителей всех времен. Наставления временного характера, но в них есть вечные принципы. И вот эти вечные принципы мы попытаемся сегодня извлечь. Проповедь называется «Служение на условиях Христа». Служить Господу всегда следует именно на Его условиях. К сожалению, такое не всегда происходит. В Писании содержится множество примеров, повествующих о том, как люди пытались служить на своих собственных условиях. Вспомните, как вел себя Израиль, следуя за Моисеем. Моисей поднялся на гору, и народ решил служить на своих условиях. Они сделали себе Бога на своих условиях, принесли ему жертвы на своих условиях, потом сделали пиршество, а после пиршества у них начались сексуальные игры, как говорит Писание. И они думали, что вот это служение Богу, они Богу служат. Как известно, сыновья Аарона тоже пытались служить Богу на своих условиях. В своей кадильнице они положили угли, взятые не из жертвенника, как повелел Бог, а из какого-то другого источника. И контекст указывает на то, что они были в состоянии алкогольного опьянения. То есть они служили Богу на своих условиях. Они думали, что можно напиться пьяными, взять чуждый огонь, принести Богу, и все будет нормально. Лжепророки, обличаемые Еремией, также служили на своих условиях. Они выдавали свои личные мысли, свои личные сны за Слово Божие. Поэтому, обличая их, Господь и сказал: «Я не посылал их и не повелевал им». Можно было бы продолжить этот список примеров служения на своих условиях более чем достаточно. Последствия такого служения самые печальные. Бог серьезно наказывает тех, кто переизобретает условия служения. Бог серьезно наказывает тех, кто пытается служить не так, как учит Его Слово, а так, как им хочется. Вспомните, как тысячами умирали евреи. Вспомните, как заживо сгорели сыновья Аарона, пораженные огнем Господа. И вспомните, как Бог обещал наказать пророков, которых Он не посылал. Бог принимает служение только на Его условиях, и когда кто-то пытается служить на своих собственных, последствия этого – наказание, наказание Божье. Люди не должны думать: ну, я хоть что-то делаю, хоть как-то служу, хоть и на своих условиях, но хоть служу. Делать что-то – это не лучше, чем не делать ничего. Необходимо служить именно так, как повелевает Бог. В наши дни желающих служить Богу на своих условиях также немало. Задайте себе вопрос. Давайте я вам его задам. Не относитесь ли вы к числу таких людей? Не пытаетесь ли вы служить Богу так, как вам хочется? Не так, как учит Его Слово, а так, как просто вы хотите. И сегодня у нас есть возможность проверить соответствие своего служения требованиям Господа. Для этого мы начнем отмечать пять отличий служения на условиях Христа. Сегодня рассмотрим, в это воскресенье рассмотрим первые два отличия, и в следующее воскресенье третье, четвертое и пятое. Первое отличие служения на условиях Христа – служение, совершаемое коллективно. Стих 7а. Служение на условиях Христа – это не служение одиночек. Это служение коллективное. Обратите внимание на первую часть 7 стиха. «И призвав 12, начал посылать их по два». Как вы думаете, почему Иисус посылал учеников на служение парами, по двое? Согласно учению Ветхого Завета, свидетельство кого-либо в каком-либо деле, в какой-нибудь вине, в преступлении или грехе, свидетельство должно быть подтверждено двумя или тремя свидетелями. Если свидетельство подтверждается двумя или тремя людьми, к нему следует относиться серьезно, и это авторитетное свидетельство. Ученики должны были проповедовать Евангелие, и для того, чтобы придать вес их проповеди, авторитет их проповеди, Иисус послал их по двое, чтобы слушающие их видели перед ними достаточное число свидетелей, как минимум два. Также, посылая учеников по двое, Иисус учил своих последователей умению взаимодействовать друг с другом, умению поддерживать друг друга в испытаниях, укреплять в минуты отчаяния, разделять радость принятия Евангелия и горечь отвержения Евангелия. Господь хотел, чтобы ученики научились взаимодействовать друг с другом. Я думаю, что для учеников это было непросто. Надеюсь, он не послал бывшего зелота и бывшего сборщика пошлин вместе. А может быть, и послал. Ну, даже если он и не соединил их в одну пару, хотя мы не знаем. А представьте, если соединил, каким нужно было усилие приложить для того, чтобы служить коллективно. Но даже если не соединил, характеры учеников были столь интересны, что никому из них друг с другом не было легко. Им было трудно. Им было трудно взаимодействовать друг с другом. Как вы помните, они соперничали, они ссорились, они конкурировали, они не горели огромной любовью друг к другу, поэтому работать с кем-то было трудно. Работать с кем-то рядом было трудно. Иисус учил их, готовил их к будущему служению по созиданию церкви, которая в одиночку не совершается. Им нужно было учиться работать с людьми. И здесь, можно сказать, такая первая серьезная притирка происходит. Притирка характеров, притирка сердец, когда люди должны с кем-то научиться взаимодействовать. Это очень важно для служения. Потому что, согласно Божьему замыслу, созидание церкви – дело коллективное. Верующие должны взаимодействовать друг с другом точно так же, как части тела, члены тела, органы взаимодействуют в организме человека. Одной из основных причин неудачи в служении среди людей, исповедующих хорошие доктрины, закончивших лучшие библейские школы, институты, семинарии. Одной из таких причин является неумение гармонично сотрудничать, неумение гармонично взаимодействовать. Люди ссорятся, конфликтуют, не могут трудиться в смирении, подчиняясь, не могут ладить друг с другом. Это признак незрелости, это признак неготовности к служению. Нетрудно понять, какой урон делу Божьему наносят конфликты между людьми, держащимися верных доктрин. Нетрудно понять, как это дискредитирует и без того немногочисленные ряды служителей, посвященных библейской истине. Так что, если вы хотите служением заниматься, вам нужно уметь ладить с людьми. Если конфликт постоянно происходит в вашей жизни, если вы даже в семье не можете ладить, если вы не можете ладить с братьями, которых вам дал Бог для совместного труда, то вы непригодны для служения. Непригодны для служения. Служение, эффективное служение может осуществлять только человек, который способен ладить с ближними, который способен взаимодействовать. Представьте, что бы сделали ученики, если бы они просто все разругались друг друга. 6 пар, 6 конфликтов. Никаких чудес, никакой проповеди, они только бы ссорились и так дальше. Конечно, дело бы не сдвинулось с места. Итак, служение, угодное Богу, это коллективное служение, где люди умеют гармонично взаимодействовать друг с другом. Что же мешает плодотворному сотрудничеству? Каковы причины неумения трудиться коллективно? Здесь, говоря об этом, я хочу коснуться нескольких причин. Прежде всего, люди не могут коллективно трудиться из-за того, что им мешает зависть и соперничество. Зависть и соперничество мешают коллективному служению. Мудрый Соломон не случайно заметил: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми любовь». Так написано? Зависть. И это суета и томление духа. Екклесиаст 4.4. Люди просто завидуют друг другу, ссорятся, и поэтому дело Божие не развивается. Филиппийцам 1.15.16 Павел упоминает о братьях из римской церкви, которые, представьте, злорадствовали тому, что он находится в тюрьме. Это братья, сотрудники. Вокруг языческий мир, вокруг лжеучение, вокруг злые законники иудеи, прям как у нас сегодня все. И это горстка христиан. Среди них еще меньше служителей, и они конфликтуют друг с другом. И Павел пишет: «Некоторые, правда, по зависти, по любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». Вместо того, чтобы поддерживать Павла, эти братья завидовали его авторитету. По зависти они проповедуют, но у них мотивация – зависть. Они завидуют Павлу, соревнуются с ним и думают: ну мы сейчас его опередим, тем более пока он в тюрьме, мы сейчас себя продвинем, станем более популярными, более известными и победим в этой гонке. У них соревнование. Им было трудно терпеть рядом с собой одаренного, благословенного и уважаемого многими верующими служителя Павла. Противниками двигало любопрение. Этим словом обозначали своекорыстное, эгоистичное честолюбие человека, стремящегося выдвинуться, не брезгавшего для этого никакими средствами. Они проповедовали Христа нечисто, ими двигали ложные мотивы, дух соревновательности с апостолом. Они стремились увеличить тяжесть уз Павла, в другом переводе, чтобы узы мои досаждали мне. Они обвиняли Павла в грехе, говоря, что Бог специально допустил его заключение, чтобы наказать и ограничить его влияние и популярность среди христиан. Зависть – одна из причин, мешающих плодотворному сотрудничеству на благо созидания церкви. Мне вспоминается разговор с служителем, живущим далеко от нашего города, что позволяет мне спокойно об этом рассказывать. И я общался с ним несколько часов, мы ехали в автомобиле, и все это время он высказывал мне недовольство другим служителям из другого города. Сложно рассказывать, конечно, когда ты не можешь назвать города имена. Это бы упростило. И я слушал его недовольство и пытался услышать в этом недовольстве хоть какое-то зерно. И все, что я понял в его недовольстве, следующее. Он когда-то был близок с этим служителем. Потом этот служитель стал более популярным, его стали приглашать на конференции, преподавать в учебных заведениях. Этот служитель не стал так часто общаться с этим братом. И он на него обиделся. Все. Ничего, больше нет. Я спросил: есть ли у тебя какие-то факты, которые можно согласовать с Библией, о том, что этот человек не соответствует требованиям Писания? Ничего не было. Было только недовольство тем, что другой брат стал более популярным в служении и стал с ним меньше общаться. Все. Это неумение сотрудничать. Это неумение сотрудничать, неумение взаимодействовать. Я сказал тогда ему, если ты не перешагнешь через это, если ты останешься таким же мелочным, завистливым и мстительным, ты не сможешь служить. Ты разорвешь отношения со всеми церквами вокруг, а потом со всеми людьми внутри. Это как крайний сепаратизм, который поедает сначала всех на межцерковном уровне общения, а потом на внутрицерковном уровне общения. И, конечно, это очень печально. Зависть побуждает конфликтовать, выражать недовольство без достаточного для этого основания. Еще одна причина, мешающая сотрудничать, это неумение покрывать любовью несовершенство ближних. Неумение покрывать любовью несовершенство ближних мешает коллективному служению. Вот почему Петр писал: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». 1 Петра 4:8. Конечно, явные грехи, которые являются тенденциями жизни человека, требуют обличение на основании Писания. Если человек не раскаивается, они требуют применения церковной дисциплины. Это ясно. Но различного рода оговорки, неудачные высказывания, согрешения, которые человек признает и раскаивается, временное, несвойственное человеку отклонение от разумного поведения, все это следует покрывать любовью. Если вы хотите научиться плодотворному и длительному сотрудничеству на благо созидания церкви, вам придется покрывать множество грехов, совершенных против вас в одностороннем порядке, без того, чтобы выкручивать человеку, обидчику руки и требовать разбирательства по всем вопросам. Тот, кто не сможет этого делать, перессорится со всеми людьми по второстепенным незначительным вопросам и останется в одиночестве. Если вы хотите служить Богу на Его условиях, вам необходимо иметь широкое сердце, наполненное любовью и прощением к незначительным ошибкам окружающих. Пару иллюстраций. Во время последней конференции здесь у нас в мае, библейской конференции «Слово истины», ко мне подошла группа взволнованных христиан из города, который, опять-таки, находится далеко от нас, за несколько сот километров. Они попросили о возможности для серьезного разговора, во время которого выяснилось, что они практически утратили доверие к своему пастору и не могут с ними сотрудничать на благо созидания церкви. Я спросил, что же стало причиной утраты доверия к нему? Они сказали, вообще он очень хороший человек. Хорошо нас влияет, эффективно нас учит. Но однажды мы стали свидетелями того, что он разговаривал со своей женой на повышенных тонах. «Что нам делать?» – спросили они. Я сказал, очень просто, простите ему. Господь простил Петру, он 3 раза отрекся от него, а он всего лишь с женой на повышенных тонах поговорил, и то 1 раз. Просто простите его и забудьте об этом. Для них это было трудно, но они новообращенные, незрелые люди. Но спустя несколько месяцев они поблагодарили меня за такой совет и сказали, что сейчас очень эффективно сотрудничают со своим пастором, и их церковь развивается эффективно. Вот если бы они не покрыли любовью, вот такую мелочь, пустяк, такое несовершенство, такое временное проявление неразумия, они бы приткнулись, и их община бы разрушилась. И было бы у них не созидание, а разрушение, дисгармония. Поэтому тот, кто служит Богу на его условиях, человек с широким сердцем, он покрывает любовью все вот такие несовершенства ближних. Если вы не можете покрывать, вы непригодны для служения. Вы будете притыкаться на каждой ошибке ближнего. Еще пример. Некоторое время назад состоялся телефонный разговор с одним пастором, и опять же из другого города, и мне сообщили о том, что 2 церкви, братские церкви, исповедующие одно богословие, даже одну философию служения –
находятся уже в состоянии конфликта и хотят разорвать отношения. И меня спросили, что ты думаешь по этому поводу? Я ответил, если разрыв отношений не связан с ересью или грехом, явным грехом, или вопросами, ведущими к этому, очевидно ведущими к этому, то разрыв отношений не может быть оправдан. Для разрыва отношений между общинами нужна более существенная причина, чем личные обиды по второстепенным вопросам или человеческая антипатия. Коллективное служение возможно лишь для людей с широкими сердцами, способными вместить и простить слабости и несовершенства ближних. Мелочные, мстительные, чрезмерно требовательные к окружающим люди никогда не смогут объединить вокруг себя верующих для созидания церкви. Если вы хотите служить на условиях Христа, исключите соперничество, исключите мелочность, придирчивость, будьте человеком с широким сердцем, прощайте, любите, снисходите, не на всякое слово обращайте внимание, помните, что ваше сердце тоже знает, когда вы говорите много неправильных слов. Не так ли? Помимо этого, препятствием для созидающего церковь служения, для служения на условиях Христа, является неумение подчиняться. Люди просто не хотят подчиняться. Помните конфликт между Павлом и Варнавой? Дух Святой определил их на служение, сказал, отделите мне этих двоих человек. Сам Дух Святой проговорил, прямое откровение, было особое время. Они стали заниматься служением, но после какого-то времени Варнава проявил непослушание Павлу, хотя должен был проявить послушание, потому что Павел был апостол, особенный посланник Бога. И в результате этого между ними произошел конфликт, и они расстались. Павел взял себе другого помощника. Очень важно быть послушными. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Нужно проявлять послушание. Мне даже простые вещи. Вот идет, например, запись дисков тех же. Да, есть ответственные, которые говорят, давайте их выпускать на таких-то условиях. И мне говорят, что их некоторые просто не слушаются. Они просто параллельно занимаются своей деятельностью. Просто непослушание. И так непослушание бывает двух видов. Когда человек прямо противится, и когда он не противится, но просто идет и делает по-своему. У меня два ребенка, у них два вида непослушания. Первый прямо противится, вторая тихонечко улыбается, делает, как им нравится. Но это все непослушание. Это все непослушание. А Бог требует от нас послушания. Мы должны быть покорными. Научитесь подчиняться служителям церкви. Если вам сказали, вы должны выполнить. Если вы не выполнили, вы непослушный человек. Вы непригодны для служения. Если вы непослушный, а служите. Вы служите, но вы не слушаете братьев. Это значит, что вы служите на своих условиях. Вы сами придумываете условия и говорите, а я буду служить вот так, как я хочу. Это есть непокорность, это есть переизобретение служения. Нужно научиться просто подчиняться. Подчиняться – это делать все. Это тут же выполнять то, что вам говорят, делать все быстро, без промедлений. И так, как вам сказали, это подчиняться. Это подчиняться. Задайте себе вопрос, насколько вы способны быть покорными. И последнее, о чем я хочу сказать в этом первом пункте. Для того, чтобы служить коллективно, необходимо исключить самопревозношение. Ну, это и на межцерковном уровне общения. Например, когда пастырь одной церкви посещает другую церковь, он должен вести себя очень скромно. Он не должен себя вести себя как директор или как босс какой-то. Он должен вести себя уважительно, проявлять уважение к руководству других церквей. Даже если те церкви совсем маленькие, там 20 членов, нужно общаться с уважением, как с равными. То же самое касается сотрудничества внутри церкви. Руководители должны вести себя в неформальной обстановке естественно, просто, уважительно, как Павел оставил пример своего поведения в Фессалониках. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Не важничайте, будьте простым человеком. Вестите себя естественно, просто. Даже неверующие люди сторонятся тех, кто превозносится над другими. Поэтому нет ничего удивительного, что с подобным человеком в христианстве, ценящим смирение, простоту, никто не захочет сотрудничать. Будьте простыми людьми, простыми людьми. Служение на условиях Христа – это коллективное служение. Тот, кто стремится созидать церковь, но полагается лишь на свои силы, не умеет сотрудничать, непригоден для служения. Иногда молодые братья говорят, рассказывают мне, я хочу служить, я очень много прочитал, я так много знаю, я так одарен, я такой хороший оратор. Может быть, это и так. Хотя можно разделить на 2, на 3, на 4. Но вот вопрос. Достаточно ли ты смирен, чтобы уметь ладить с людьми? Тебе дали одного человека, у тебя конфликт. Тебе дали руководить кем-то, у тебя конфликт. Тебя просят подчиняться кому-то, у тебя конфликт. Ты весь шершавый, я говорю, вот как доска неотесанная. Проведешь по ней рукой, весь в колючках будешь. Вот пока Господь тебя не сделает гладким, у тебя характер не будет гладким таким, что ты можешь с людьми взаимодействовать, не ссорясь, не конфликтуя, ладя, подчиняясь. Вот до тех пор ты для церкви опасен. Потому что тебе любую работу дай, будет война. А задача наша, друзья, наша задача не достигать целей, а созидать церковь. Вот, например, хор поет, я регент, например. У меня задача не сделать так, чтобы они пели хорошо. А у меня задача, чтобы церковь созидалась, и еще они и пели. Например, если у меня задача только сделать, чтобы они пели хорошо, я могу на всех кричать, взять указку и топать. А ну пой быстро, от всех требовать. Они все поперепугаются, начнут петь. Будет хороший звук, но церковь не будет созидаться. Церковь будет разрушаться, потому что они не рады, они не любят Бога, они просто меня боятся, недовольны и так дальше. Поэтому наша задача не просто достичь цели. Наша задача созидать церковь. То же самое, все, что мы здесь делаем в церкви. Например, вы помните, год назад у нас не было организованной парковки. И парковщики все время опаздывали, не приходили, ну, вели себя ужасно. Я, конечно, хотел, чтобы был порядок, но я не мог их просто построить, просто накричать на них и сказать, поотлучаем всех, если хоть раз опоздаете, всех отлучим. Может быть, они бы перепугались и ходили бы вовремя. И, может быть, все машины бы стояли ровно, но их сердца были бы разбиты, они были бы в неправильном состоянии, не могли бы возрастать. Я бы достиг цель, но церковь бы я не созидал. Другие виды служения. Вот вы диски записываете, аудио, видео. Задача не просто сделать 1000 штук и на стол бросить. Есть. А как вы достигли? Вы со всеми попереругались, переругались с теми, кто записывает, с теми, кто редактирует, с теми, кто делает обложки, со всеми перессорились, но материал, но продукт у вас есть. Так служение не делается. Так даже уже в корпорациях понимают, что так нельзя. В эффективных корпорациях понимают, что так нельзя, поэтому они там корпоративные делают встречи, чтобы как-то люди дружили, чтобы как-то коллективно это все взаимодействовало. Так что созидание церкви требует слаженной работы с ближними. Христос мог вообще учеников не посылать. Он мог сказать, все бесы из Израиля прочь. Ни одного беса не было. Все сразу бы одержимые освободились. Но вместо этого он послал этих интересных людей со сложными характерами. Они пошли по дороге, они говорили. Кто-то изгнал больше бесов, кто-то меньше. Естественно. Понимаете, да? Как все это трудно, Господь закрутил такой сложный механизм. Потому что он хотел, чтобы они менялись, их характеры преобразовывались, чтобы они научились созидать церковь. А если Богу нужно достичь какой-то цели, да он бы, наверное, и нас бы не творил. Потому что все свои цели он мог достичь вполне эффективно и без нас. И нам бы не получал бы проповедовать, служить и так дальше. Так что научитесь ладить с людьми, научитесь жить мирно, научитесь взаимодействовать, научитесь любить, прощать, не завидовать, сорадоваться успеху ближнего. Только так вы станете эффективными служителями. А если вы думаете, что нужно только цель достичь, то вы разрушите церковь, разрушите служение и так дальше. Я еще дам вам иллюстрацию. Вот, например, есть у нас люди, предверники, которые помогают сесть здесь в зале. И у них есть служение. Но если вы видите какой-то буйный человек, который готов драться, но только бы остаться на этом месте, пусть сидит. Пусть он неразумный, он глупый, пусть сидит на этом месте. Потом скажите, братья-пресвитеры пригласят его на церковный совет, проведут с ним беседу. Но задачи нет сейчас его пересадить или схватить четвером и пересадить. Он будет кричать на все собрание. Задачи такой нет. Конечно, нам важно, чтобы все места были там свободные, когда человек может прийти. Но задача не только в том, чтобы освободить места для новых, вновь пришедших. Задача еще и церковь созидать. Поэтому взвешивайте и никогда не ломайте людей через колено, стремясь достичь какой-то цели. Объясняйте им, учите их. И когда они поймут, тогда они пойдут с вами. Но пока они не поняли, не требуйте от них, а учите их. В таком только случае вы сможете быть эффективным служителем, который созидает церковь, созидает ее, а не просто каких-то целей пытается достичь. Я думаю, мы уже сказали достаточно. Я даже отклонился от конспекта очень далеко. Но я думаю, что идею вы поняли. Служение требует сотрудничества, разумного взаимодействия. Второе отличие служения на условиях Христа, второе отличие, которое мы рассмотрим сегодня, служение, применяющее власть, стих 7b. Стих 7b. Служение на условиях Христа – это служение с властью. Обратите внимание на вторую часть 7 стиха. «И дал им власть над нечистыми духами». Власть над нечистыми духами. Эта власть доказывала, что они посланники Бога и что их проповедь настоящая, подлинная. Я сегодня проповедую. Как вы сегодня можете знать, подлинна ли моя проповедь или нет? У вас у всех Библии, я вижу, вы можете открыть и сравнить мое учение с учением Библии. То, что я проповедую, с учением Писания. Если это соответствует Писанию, это подлинное учение. Если это не соответствует Писанию, это не подлинное учение. Но в те времена, вот в первые десятилетия, так сказать, служения учеников, не было еще Нового Завета. И поэтому люди не могли открыть Новый Завет, сказать так, 1 Коринфянам, 1 Петра, они не могли открыть Новый Завет и проверить, насколько верно их учение. Новый Завет еще находился на стадии написания, формирования. А когда Господь послал учеников, еще даже ни одна буква Нового Завета не была написана. И как же люди могли узнать, что эти проповедники действительно от Бога, что они не самозванцы? Чудеса, которые они творили, доказывали подлинность их проповеди, подлинность их миссии. С закатом века апостолов, первых служителей христиан, прекратились и сверхъестественные дары, называемые Павлом признаками апостолов. 2 Коринфянам 12:12. Когда канон Писания сформировался, то сверхъестественные дары, доказывающие подлинность проповеди, стали не нужны. Не стало апостолов, не стало и признаков апостолов. Понимаете, не должно быть такого, что апостолы ушли, а признаки остались. Нет апостолов, нет признаков апостолов. Поэтому на протяжении всей истории церкви большинство верных писанию богословов, включая реформаторов XVI века, верило, что сверхъестественные дары прекратились вместе с эрой апостолов. Итак, Господь посылает учеников, дает им власть над бесами. Лука добавляет, что у них была еще и власть над болезнями. Матфей сообщает, что у них еще и была власть над смертью. Они пошли с проповедью, и доказательства у них было несколько удостоверений. Власть над болезнями – одно удостоверение, власть над смертью, если хотите, или одно большое, где все это включено. Власть над болезнями, власть над смертью, власть над бесами. Вот такую огромную власть получили ученики. Они просто подходили к одержимому и освобождали его от влияния бесов. Они просто подходили к больному и мгновенно его исцеляли. Они просто подходили к мертвому и воскрешали его. Это было подтверждение, что они посланники Бога, с истиной от Бога. А обладают ли какой-нибудь властью современные служители церкви? Ну, например, руководители городов, областей, государств обладают властью. Многие из вас знают, что недавно президент нашей страны продемонстрировал свою власть и отстранил мэра Москвы. Он показал, что у него есть власть, он может просто подписать указ и отстранить мэра одного из самых крупных городов мира. У него есть власть. Но на фоне власти мирских руководителей и даже на фоне власти, которой обладали апостолы, может показаться, что современные служители церкви, если, конечно, они не имеют мощной поддержки государства, совершенно лишены власти. Может казаться, будто у современных служителей церкви вообще власти нет. Но такое впечатление создается лишь при недостаточном глубоком взгляде на данный вопрос. У служителей церкви сегодня есть власть. Служители обладают властью и сегодня. Помните, Иисус сказал Петру, Матфея 16:9, «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то разрешено на небесах». В Писании ключ – это символ власти. Обвиняя законников в захвате власти, Господь говорит: «Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Луки 11:52. О своей власти Иисус говорит в книге Откровения, Откровение 1:18, «Имею ключи ада и смерти». Откровение 3:7, так говорит Святой: «Истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Итак, ключ – это символ власти. И сегодня служители церкви обладают властью. Что же это за власть? Какой властью обладают служители церкви сегодня? Во-первых, служители Христа имеют власть способствовать входу в церковь. Служители Христа и все верующие, проповедующие Евангелие, имеют власть вводить в Царство Небесное. Ключи от двери Царства – это явное указание на власть обеспечивать вход в Царство сквозь двери спасения. Вход в Царство сквозь двери спасения – это присоединение к Церкви. Когда человек входит в Царство сквозь двери спасения, он мгновенно присоединяется к Церкви Христовой. Благодаря проповеди Евангелия грешники получают спасение. Служители и все христиане проповедуют Слово, и когда грешники обращаются, они входят в сферу спасения, в Царство Бога, присоединяются к Церкви. Смотрите, какая огромная власть есть у христиан, У нас есть власть вводить в церковь.
Воскресший Иисус подтвердил данную власть, сказав ученикам Иоанна 20:23: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся».
Это не власть лично прощать грехи, как думает Папа Римский.
Это власть провозглашать о прощении грехов.
То есть у нас есть власть сказать человеку, который принимает Евангелие и подтверждает свое спасение добрыми плодами, у нас есть власть сказать ему: «Ваши грехи прощены».
И у нас есть власть сказать человеку, который отвергает Евангелие или принимает только словами и не демонстрирует плодов покаяния, у нас есть власть сказать этому человеку: «Ваши грехи не прощены, они остаются на вас, вы находитесь под гневом Бога, и если не покаетесь, попадете в ад». Вот такая у нас есть власть. У нас есть власть способствовать входу в церковь. У нас есть власть вводить в царство Бога через дверь спасения. Это самая большая власть. Никто на земле, кроме нас, не обладает большей властью. Согласны?
Власть президента, детские игры по сравнению с властью вводить в царство. Мы решаем вопросы вечности. Они решают вопросы земной жизни, пенсии, социальные пособия, война, мир, демократия, авторитаризм. Все это имеет значение, но все это связано только с этой жизнью.
Мы решаем вопросы, связанные с вечностью. Мы способствуем входу людей в царство, присоединение к церкви. Мы обладаем огромной властью.
Но это еще не все. Помимо власти вводить в церковь, у нас есть власть свидетельствовать о правилах пребывания в церкви. Мы не только вводим в церковь, но мы и рассказываем, как нужно вести себя в церкви, присоединившись к собранию святых, искупленных, спасенных. Мы рассказываем правила поведения для членов Царства Божьего. И что свяжешь на земле, то связано будет на небесах, и что разрешишь на земле, то разрешено будет на небесах.
Мы не только открываем двери для входа в царство, но мы и объясняем, как там за этими дверями себя следует вести.
Свяжешь, разрешишь. Свяжешь – это запретишь. Разрешишь – это разрешишь.
Служители церкви и все наставленные в слове верующие могут с властью утверждать правила пребывания в церкви, записанные в Новом Завете.
Мы не переизобретаем библейские правила.
Мы не изобретаем собственные правила,
а мы провозглашаем те правила, которые записаны в Писании.
У нас есть власть сказать, как себя ведут в церкви.
У нас есть власть сказать, женщины в церкви учить не могут. Ни в газетах, ни в журналах, ни письменно. Не устно, у них нет права учить мужчин. Им запрещено учить мужчин.
У нас есть власть так сказать.
Это не дерзость, потому что так говорит Слово Божие. Мы лишь передаем это Слово.
У нас есть власть сказать, что мужчины, соответствующие требованиям Писания, одаренные и благочестивые, могут учить.
У нас есть власть сказать, мы запрещаем распространять ложное учение.
Есть власть сказать, мы разрешаем проповедовать истину.
У нас есть власть сказать человеку, не имеющему признаков обращения, мы запрещаем вам официально присоединиться к поместной церкви.
И у нас есть власть разрешить человеку, демонстрирующему признаки обращения, присоединиться к поместной церкви.
У нас есть власть разрешать и запрещать, разрешать то, что разрешено в Библии, и запрещать то, что запрещено в Библии.
Это огромная власть, согласитесь.
И опять, в сравнении с властью мирского правителя, это бесконечно более высокая власть.
Но это еще не все. Мы не только имеем власть вводить в церковь, не только власть объяснять, как себя ведут в церкви,
У нас есть власть наказывать в церкви. У нас есть власть следить за чистотой церкви. У нас есть власть способствовать поддержанию чистоты церкви. Сказав Петру о власти, обеспечивающей вход в царство в 16 главе, Господь возвращается к вопросу о власти в 18 главе в контексте применения церковной дисциплины Матфея 18, 15, 18, что указывает на то, что служители церкви при взаимодействии с общиной имеют право объявлять отлученными от церкви упорствующего в грехе и не желающего раскаяться. У нас есть власть отлучать упорствующего в грехе, не желающего раскаяться. Такая огромная власть – вводить в церковь, объяснять, как ведут себя в церкви, и очищать церковь, наказывать в церкви, отлучать от церкви тех, кто противится истине. Такая большая власть. Но, как известно, любая власть – не может существовать без силы, поддерживающей ее. Например, у президентов современных государств есть власть, но она есть у них до тех пор, пока их поддерживает сила, пока их поддерживают вооруженные силы, спецслужбы, экономический блок правительства, ну и так далее. Органы правопорядка, пока их поддержат, у них есть власть. Но если все эти структуры отвернутся от них, то их власть исчезнет. Тогда происходит государственный переворот. Когда президент думает, что у него есть власть, но нет силы, которая поддержит этой власти, он теряет власть. Мы не должны думать, что служители церкви имеют власть, но не имеют силы, поддерживающей эту власть. У нас есть не только власть, но и сила, которая ее обеспечивает. Например, когда мы проповедуем Евангелие, призывая грешника войти в Царство, это не просто слова. Это не просто проявление власти «приди ко Христу, войди сквозь двери спасения». Это проявление власти, которая поддержана реальной силой, сила Духа Святого. Возрождает грешника и делает его способным войти сквозь двери спасения. Наши призывы – это не просто слова о власти вводить в царство. Это призывы, поддержанные, спасающие, возрождающие, освящающие силой Святого Духа. Еще пример. Когда церковь применяет дисциплинарное взыскание, отлучение – это не просто слова. Такой-то человек отлучен. Не просто слова. Отлучен. Ну, отлучен, да отлучен. Ну и что? Какая у вас власть? Ну, отлучили, мне все равно. Некоторые говорят, а мне все равно. Если бы эта власть отлучать упорствующих в грехе не была поддержана силой Святого Духа, то это были бы просто слова. Но эта власть поддержана силой Святого Духа. В 1 Коринфянам 5:5 Павел говорит, что наказание, отлучение может означать болезнь или даже смерть. Он говорит, предать сатане во измождение плоти. Вот это слово «измождение», если его перевести, посмотреть в оригинале, оно может означать болезнь и даже смерть. Отлучение от церкви не пустые слова, а проявление реальной власти, опирающиеся на поддержку реальной силы Бога, наказывающей болезнью или даже смертью. Апостол Павел был уверен, что сила Божия поддерживает применение его власти против непокорных членов Коринфской церкви, когда писал: «Но я скоро приду к вам, и если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». 1 Коринфянам 4, 19, 20. Павел знал, что его власть – это не просто слова, не только слова. Царство Божие не в слове, а в силе, но это власть, слова, поддержанные силой Святого Духа. Когда Елима Вов, то есть колдун, служитель сатаны противился проповеди Евангелия, Дух Святой проявил через Павла свою силу, и колдун ослеп. Власть истинных служителей и в наши дни подкрепляется благословляющей и наказывающей силой Бога. У служителей есть власть, и эта власть подкрепляется благословляющей и наказывающей силой Бога. Но надо признать, несмотря на то, что Бог дает служителям церкви определенную власть, надо признать, что служители церкви порой неправильно используют эту власть. Они либо преуменьшают ее, отказываются ее применять, либо пытаются ее преувеличить. Когда служители при взаимодействии с общиной не отлучают упорствующего в грехе, они отказываются применять свою власть. Когда они говорят, ну, мы не имеем права судить, отлучать, наказывать, это отказ применять данную Богом власть. Это грех. И наоборот, другая крайность проявляется тогда, когда руководство церкви преувеличивает свою власть и отлучает без библейского основания просто тех, кто им не нравится. Отлучение без библейского основания – это попытка преувеличить свою власть. Это самозванство в служении. Это не служение на условиях Христа. Порой служители церкви выдумывают правила какие-то и оправдывают их. Господь дал нам право связывать и развязывать, связывать и разрешать. У нас есть право разрешать и запрещать. Вот мы что хотим, запретим. Мы сегодня примем решение в зеленой одежде не приходить на богослужение. У нас есть право запрещать. Запрещаем. А завтра разрешим ходить только в черной. У нас есть право, у нас есть власть. И если вы будете не слушаться, мы вас будем отлучать. Вот это типичный пример служения на собственных условиях. Это типичный пример неугодного Богу служения. Это попытка злоупотреблять властью. Бог не давал служителям такой власти. Бог не давал служителям права выдумывать собственные правила, а затем наказывать людей за несоблюдение этих правил. Бог дал власть служителям провозглашать правила, установленные в Писании, и затем следить за их выполнением. Многочисленные небиблейские правила, распространенные в одном из евангельских союзов нашей страны, регламентируют все. Все, там вся жизнь регламентирована. От рождения до смерти. Если человек отклоняется от этих правил, а эти правила придуманы, они не библейские, если человек отклоняется от этих правил, его просто отлучают. Это служение неугодное Богу, служение на своих условиях. Это попытка утверждать власть, которой по сути нет. Только служение на условиях, определенных Господом, угодно Ему. Такое служение имеет ценность и будет вознаграждено в вечности. Первое его отличие, оно совершается коллективно. Это не служение одиночек, это служение людей, которые взаимодействуют друг с другом. Второе его отличие – это разумное применение власти. Служителям Христа следует твердо знать свою власть и быть уверенным, что она подкрепляется благословляющей и наказывающей силой Святого Духа. Сегодня мы рассмотрели первые два отличия служения на условиях Христа, а в следующее воскресенье рассмотрим третье, четвертое и пятое. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!